Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Предупреждаю, что здесь нет никакой пропаганды алкоголя, здесь есть сплошная пропаганда культуры питья и меры во всем. Два пива – это чтобы не пили в одиночестве, а «пожалуйста» – это чтобы не забывали об элементарной вежливости. Подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет.
«Два пива, пожалуйста».
Герой этого выпуска – Евгений Смирнов, консультант сетей магазинов «Еще парочку и беру выходной». А еще автор текстов телеграм-канала «Люди в пиве» и канала в Дзене «Пиво в людях». Правильно?
Да.
А еще ведущий YouTube-канала «Беру выходной». Ну и, наверное, все.
Ну, по большому счету. Основные функции – это все-таки в рамках сетей.
Находимся мы у Евгения дома. Дети отправлены на дневной сон. Самое время поговорить о пиве.
Ну, время от времени будут орать, конечно.
Ничего, мы готовы. Начну не с вопроса, на самом деле, а с ответа. Ответа вашего на вопрос, почему вы ушли из журналистики. Кто-то это спрашивал, по-моему, Ершов, что ли. И там был шикарный совершенно ответ. В пиве алкоголя меньше.
Ну, наверное, сказал.
Это человек с юмором. Я не мог не оценить. Это очень классно. Вообще, на самом деле... Можете рассказать, где вы работали до пивных историй?
До пивных историй самый большой кусок был около 20 лет. Это, да, это журналистика, начиная с «Комсомольской правды», где я там в 94-м году пришел в отдел информации с улицы, без роду, без племени. Ну и начал там стажерить, репортерить, писать заметочки, писать репортажики.
20 лет это все было?
Нет, меньше? Несколько лет там вот про это самил, потом... Потом «Новые известия» были какой-то небольшой период, потом что-то еще, кризис 98-го года, поэтому всякой фигней занимались там. Потом была «Московская правда», тоже отдел информации, выпускающий редактор НТВ «Криминал», потом еще что-то по каким-то всяким волнам. Режиссер монтажа вставных сюжетов у Макаревича с Белаком в этой на студии. Потом шеф-редактор студии документального кино в рамках ТК «Останкино». Ну, потом уже где-то году в 2008, до этого кризиса, я уже больше не хотел журналистики, ее уже и не было. В общем, была пропаганда, ну и
ушел. А вот сейчас пивные обзоры, которые вы пишете, это журналистика или нет?
Ну, надо, наверное, оттолкнуться от того, что такое, собственно, журналистика. Я ее определяю так, свободный сбор и распространение информации, ну, в легальном поле, то есть с лицензией. У меня нет лицензии журналист или СМИ, поэтому это не журналистика. А получать лицензию, чтобы заниматься журналистикой, сейчас у нас, я думаю, смысла никакого просто нету.
Да, оно и все-то лицензирование не
направлено. Дело не в этом, а потому что еще будут кураторы, которые будут что-то позволять писать, что-то не позволять. Это все.
А сейчас нет кураторов, которые в лице заказчика, например, влияют на информационную повестку?
Это честные отношения. Ну, когда ты журналист, то твой заказчик, тот и платит деньги.
Ну, то есть вы друг друга понимаете, нет никаких конфликтов?
Нет, абсолютно. Нет, почему? Не конфликты, не бывает так. Слушай, а вот про это можно сказать? Нет, давай не надо. Но это касается не каких-то там секретных тайн. Там,
то есть вы нашей это торговли, не считаете? Это цензура, и это просто договороспособность.
Это договор, не знаю, там можно в СМИ написать слово из трех букв на первой полосе и рядом опубликовать гениталии? Ну, наверное, нет. Ну, как-то не гуд, да?
Если вспоминать некоторые заголовки «Коммерсанта», авторства Ковальского, то, наверное, все-таки там были какие-то такие, ну, совсем уже на грани фола.
Ну, на грани – это другое дело. Так-то он был этот китайский шахматист знаменитый, за которого Минулин в отделе спорта работал. Ну, вот зовут шахматиста нихуя, ну, что с этим можно сделать?
Ничего не сделаешь.
Ничего, да.
А как произошел этот вот переход из журналистики в пивную отрасль? И что для этого нужно было сделать? Какие возникли трудности и вообще...
Это два несвязанных процесса. То есть, с одной стороны, мне, да, перестала быть интересна журналистика, потому что она закончилась. А с другой стороны, к этому моменту уже развился интерес к пиву, потому что, ну, как все нормальные люди, там, в юности до 30 лет я пиво в основном воспринимал как способ запивать воблу там или водку, или просто там проводить время в баре под дартс или бильярд. А постепенно что-то как-то до меня доехало, что это культура-то интересная, древняя. Ну, прежде всего, вот эта легкая зацикленность на истории сработала. Я постепенно понял, что это очень старая вещь, что там очень много всего есть, что изучать. Вот. И у меня появились уже вопросы и по самому напитку, и я понял, ну, это около 10 лет назад было, что ответов ни у кого нет. Нету такого места ни в интернете, ни в реальной жизни, куда можно было прийти со всеми своими вопросами про пиво и получить ответы.
Книжки Кунца тогда не было или в чем вопрос?
Нет, книжка Кунца была.
Или она была
информации о том, что оно есть, в массах не было категорически. Никто не знал, что Кутца, нарцисс, ну, как бы ни о чем. Майкл Джексон тоже был какой-то там для избранных вот информации о том, что он есть, знали там по пальцам людей. Ну, короче, я начал искать ответы. Искать ответы в западных частях интернета, искать ответы среди знакомых каких-то. Тогда только-только запустилась МПК, оказалось самым юзер-френдли таким заводом в России. Не было просто другого завода, куда можно было прям вот прийти, потыкать пальцем живого настоящего пивовара. А там можно. Ну, еще через какие-то там вторые-третьи руки постепенно меня начали знакомить с другими пивоварами. Есть такой Ян Жижка, чех. Историческое словосочетание Ян Жижка для Чехии. Ну, вот он полный тезка народного героя. Он работал в Питере. И меня друзья по моей просьбе с ним познакомили. Я к нему напросился на пивоварню. 2 недели там подсобным рабочим у него работал бесплатно. Просто чтобы все это пощупать и понять, как это, собственно, устроено. Таскал мешки с солодом, что-то дрелл, что-то мыл. Ну, в общем, через там год-два я, в принципе, ну, на том еще уровне стал все-таки человеком, к которому можно подойти, задать кучу вопросов про пиво и в одном месте получить ответы. Продолжаю изучать там. Все равно 10 тысяч лет истории, их просто так не выучишь.
А в чем заключается работа консультанта сейчас?
Ну, вообще, это ремесло, которое я фактически с помощью своих работодателей создал из ничего. То есть не было такой профессии пивной консультант. Я был первым. Сложное пиво само себя не продаст.
А вот, кстати, продавец-консультант, он больше должен быть продавцом или консультантом?
Продавцом, конечно. Это хороший продавец.
Который знает чуть больше, чем...
Который, да, очень хорошо знает свой товар и может правильно его помочь выбрать.
Вы тут сетовали недавно в Фейсбуке, что не найдешь нормального продавца, все какие-то умеют писать, умеют читать.
Недавно,
но...
я постоянно сетую на
постоянно.
Это.
Ну, недавно это было в очередной раз.
Ну, да.
Главные скиллы какие должны быть у продавца-консультанта пива?
Ну, у нас нет такой позиции, как продавец-консультант. Когда я про себя говорю консультант, это немножко не тот консультант, который в Евросети, да, потому что я консультирую несколько шире. То есть, в силу того, что я, наверное, довольно много знаю о пиве и постоянно пополняю запас знаний, то я могу оказывать эти консультации, в общем-то, всем участникам процесса, начиная от пивоваров, то есть пивовары, которые предлагают там свои сорта, да, там, или уже работают. Мы с ними на прямой связи, и я, например, им рассказываю, что можно было бы сделать, чтобы мы их лучше покупали и продавали. Ну, это консультация, да, это консультация. Или, например, пивоварни, которые присылают пробники, вон они стоят, очередная партия.
Сколько приходится выпивать?
Ну, по-разному. Ну, в среднем обычно в неделю выпиваю от 0 до 20 там пробников, но выпиваю это условно. То есть, я понюхал, сделал глоток другой.
И вылил.
И вылил, да.
Показатель есть, ну, особенности пива – это когда пробник допит до конца.
Это жена говорит. Так выше, высшая оценка называется «Смирнов допил пробник».
Сколько раз такое было в последнее время?
Да не очень часто.
Кто не запомнился, кто вот удивил прям так, что хотел сказать, чуваки, снимаю шляпу, шедевральное пиво?
Ну, такое иногда бывает. Иногда.
Ну, настолько редко, что вы не можете вспомнить.
Ну, да. Ну, последнее удивление, это там позавчера, что ли, были, привозили пробники сицилийской пивоварни, дай бог памяти, она еще где-то стоит тут, пустые бутылки. И я был удивлен тем, что, казалось бы, ну, Сицилия, то есть, как весь средиземноморский пояс, они, по идее, должны, в принципе, варить вот, ну, в International, да, туда. Просто светлые лагеры, без там каких-то заморочек. А здесь очень четко выдержана немецкая стилистика. То есть, у них пилснер какой-то был, кажется, Дортмундер, Бок, и все это прям вот так по-немецки, по-немецки. Не ожидал, потому что обычно эти страны, они, ну, если не считать там севера Италии, севера Испании, они все в рамках вода с пузырями, ну, клинская.
А кто вообще, по большому счету, ваши кумиры пивоварения? Прям такие столбы?
Пивоварение я, да, не могу это... сказать, потому что это я, не мое ремесло, я не пивовар, чтобы говорить, нет, что у меня есть кумир-пивовар. Ну, у меня очень большой диапазон интересов в пиве. Проще сказать, что я не люблю. Не люблю сухие стауты, не люблю красные ирландские ели, не люблю международные лагеры. Ага. А все остальное мне в той или иной мере интересно. И, конечно, есть очень много и очень крутых пивоварен, которые прям нравятся. И российские есть, и импортные. Как-то вся история вот пивная сложилась про консультации.
Да.
Обучение наших продавцов. То есть, это даже не сделать из них консультантов, а сделать из них хорошего продавца, который, ну, разбирается в пиве. Продавать светлый, не горький лагерь, много ума не надо. Просто сидишь возле крана, в котором он стоит.
Открываешь,
да, и ждешь, когда тебе говорят, налей Жигулевского. Все остальное требует знаний, потому что надо уметь рассказать, что это такое, почему это стоит попробовать или выпить и так далее. То есть это вот обучение продавцов. Плюс там дальше работа с владельцами бизнеса, да, потому что у них возникают вопросы, я им тоже должен объяснять, что как, потому что они оба, и Николай Желагин, это «Беру выходной», и Алексей Лукьянец, это еще парочка, они очень сильно погружаются, собственно, в то, в чем работают, поэтому их вопросы в пиве, которые обращены ко мне, это обычно довольно узкоспециальные вещи, то есть там на уровне затирания, на уровне там охмеления, чего-то еще. Формирование ассортимента, да, отбор сортов в сетке, это тоже у меня. Обсуждение с закупщиками, вот эта пивоварня хорошая, но не крутая, да, поэтому давайте ее, наверное, как бы не будем ставить в приоритет. А вот эта пивоварня, ну, не знаю, там, как мы можем жить без Томаса Харди, хотя он нифига не хорошо продается, но это, блин, вот такая медаль, которая должна быть в магазине.
Как обеспечить проливаемость всех 200 кранов? Или там есть какие-то откровенно бочки, которые там по 2 месяца стоят и не продаются?
У нас норматив, у нас 2 недели подключения на кран, потом бочка снимается, списывается. Мы сейчас вот думаем увеличить эти нормативы для высокоплотных сортов, но для этого надо провести ряд лабораторных исследований по стойкости их в подключке. Если бочка не продана по вине продавца, и это наши механизмы контроля позволяют выйти. Ну, то есть, вот он забивал он на продаже этого пива. Ну, ему было сложно, это надо выяснить, что это за пиво, какие-то слова подбирать, предлагать. То она за его счет будет списана. А он этого не хочет, поэтому приходится изучить, что это за пиво, и начинать активно его
предлагать. А как же это вот проконтролируешь-то все? Ну, 200 сортов. И вот пойди уследи, кто это пиво продавал, кто не продавал, и как это вообще?
Это я не смогу сказать. Я просто знаю, что есть такой механизм воздействия на ленивого продавца, как если будешь плохо выполнять свои функции, будешь наказан.
Понятно. А как вы, как консультант, отвечаете за свои слова и советы? Рублем наказывают или
нет,
у вас
меня
не то положение?
Наказывают.
Ну, вы вот в этом бизнесе, и в «Беру выходной», и еще парочку. У вас есть какие-то доли или там проценты?
Нет, нет.
А, то есть
зарплата.
Вы только на зарплате?
Да.
Ну, то есть, если все пойдет под откос из-за какого-то не такого совета и неправильной политики, то вы за это никак не будете отвечать?
Наверное, теоретически, да. Я просто не очень понимаю, а что может пойти под откос из-за неправильного совета? Ну, что такое неправильный совет?
Ну, идея, которая не сработала и принесла убытки.
Я, ну, это не моя зона ответственности давать советы по ведению бизнеса.
А, то есть, все-таки...
Моя зона ответственности – это жидкость. Вот если, я не знаю, там не разнюхал какой-то дефект, ну, фиг знает, может быть. Ну, я не знаю, я для того и тренируюсь, чтобы их, эти дефекты находить.
Какие самые распространенные дефекты в пиве, которые приходят на дегустацию и надо решать, брать его, не брать, что с ним?
Самые распространенные дефекты в пиве – это дефекты, связанные с логистикой, хранением и розливом. То есть это дефекты, вина которых лежит не на пивоварнях. Как хранили, как везли, как продавали, как проливали. Непромытые системы розлива пива влечет сначала там диацетил, потом меркаптаны, автолиз, окисление. Вот это, наверное, в среднем по рынку, я уверен, что чемпион среди эффектов – это окисленное пиво, благодаря тому, что продавцы его хрен знает как хранят. Подолгу удержат подключенным.
Евгений, я немножко не об этом спрашивал. Я про те образцы, которые к вам приходят на тест. Что с ними делать? Вы вот когда садитесь, решать, брать, не брать и вообще разговаривать с ними дальше или нет. Вот у этих образцов какие дефекты самые частые?
Диацетил, диметилсульфид, заражение бактериями, производящими кислоту, в первую очередь молочка. Ну, окисление реже гораздо. Что у нас там еще? Довольно редко меркаптаны, довольно редко ацетальдегиды.
В общем, в России пиво стало лучше за последнее время или хуже?
Я думаю, что общий уровень понизился, и это хорошо, потому что до этого самого последнего времени, в общем, не было сильно развитой крафтовой истории, вообще малое пивоварение. И почти все пиво на рынке было от супергигантов, которые идеальные, стерильные, чистые. Раз появилось множество производителей, которые только учатся, естественно, средний уровень должен был чуть принизиться.
Плохой тренд может быть и хорошим одновременно. Это круто. Недавно прошел очередной бруком в Питере. А вас не приглашали?
Приглашали, я не смог поехать.
А как вы относитесь вообще к таким мероприятиям? Когда...
Прекрасно отношусь, здорово. Пусть будет
плохо
как можно
тот
больше
домашний,
конкурсов.
Который не мечтает стать контрактником, как минимум?
Нет, хорош. Я, наоборот, с бешеным удовольствием, уважением отношусь к домашникам, которые, ну, просто это у них хобби.
Никуда
такие.
Не лезут.
Ну, вот кто-то модели там клеит. Ну, конечно, уважуха, это же круто.
Это нормально, что в тираж должны выйти не все и не каждый должен стремиться.
Абсолютно, абсолютно.
Понятно.
Ну, не знаю, резьба по дереву, там куча в хобби у людей есть.
Два пива, пожалуйста.
А как корона отразилась на рынке? Много вообще закрылось пивоварен? По ощущениям?
По ощущениям у нас пока что еще нет. Я знаю, что очень плохо на Западе с этой всей историей. Чехия, Англия, вот там очень посыпалась куча. У нас пока еще нет. Ну, не знаю, посмотрим. У нас есть просто вот этот вот канал сбыт, который на Западе только развивается. Это, собственно говоря, МРП, магазин разливного пива. Ну, Желагин неоднократно рассказывал во всех интервью, может, видели, да, это российское изобретение с большой буквы «И». Оно родилось в Новосибирске, вот краны пеногасители. И они сейчас пошли в мир уже не первый год, и все больше, больше, больше. Самым отмороженным критикам я очень люблю показывать фотографию, которую сделал сам лично на заводе «Плезденский Проздрой», в их ресторане, он же «Тапрум», прямо там, вот в Плезене, прямо там внутри, стоит крафтап «Пегас» с логотипом «Пегас». У них этого канала нету, у них, ну что там, Англия вся, она вот как бы в хорике, да, и как только хлопнули, ну все, некуда продавать. Закрываемся. У нас есть МРП, к счастью, для пивоварен. Когда весенний локдаун был, остались, собственно, только мы, потому что большие сети, кто их пустит.
В 2021 году появляется в России должность министра пивоваренной какой-нибудь промышленности. Не просто профанация, а человек с реальными полномочиями, который может взять и поменять в одночасье. Это самые сложные моменты. И на эту должность вызывают Евгения Смирнова. Говорят, все, Евгений Смирнов, новый наш министр, давай, Женя, действуй. Что поменяете в первую очередь в пивной отрасли?
Ну, понятно, что один я там ничего не смогу, мне нужна целая команда. Но понятно, что, во-первых, наверное, нужно менять регулирование этилового спирта, оборота. В общем-то, наверное, это благородная штука, которую они там сейчас вот реализовали. Ну, реализовали криво, но уж как есть. Но, блин, когда хотят регулировать спирт, зачем лезть в рецепты? Пусть регулируют спирт, пусть считают эти несчастные молекулы этанола и их регулируют. У нас же, пошутил однажды, и с тех пор продолжаю повторять эту шутку, потому что хорошая, повтори. Если переводить федеральный закон 171 на язык поваров, борщом является блюдо с содержанием капусты не выше 20%. Борщ с превышением содержания капусты выше 20% называется блюдом борщеобразным и облагается другим налогом. Пункт третий. Борща со специями не существует. Вот это вот уровень нашего законодательства в части пива.
Шикарно, да.
Пиво бывает по закону светлое, темное, фильтрованное, нефильтрованное, пастеризованное, непастеризованное. Все. Там даже нету категории горькое и негорькое. Это все наследники советских ГОСТов, где как бы хмель бывает двух видов. Сорт 1, сорт 2. Все. Ну, это, конечно, надо менять.
Работа не початый край, на самом
деле. Ну, в общем-то, да. Для всего мира, там, не знаю, какой-нибудь Хугарден – это пиво, и только для нас это пивной напиток.
Томатные гозы – это пиво или…
Конечно, пиво. Все, где источником сахаров являлось зерно, наверное, там надо ограничить 50%, все это пиво. А что туда добавлять? Если вкусно и если соответствует стандартам пищевой безопасности, то все, отвалите, это вкусно.
Все, отвалите.
Потому что что это вы мне такой тортик не по ГОСТу предлагаете? И ты такой пекарь или повар, кто там, ну, я же хотел как вкуснее, вот миндаль добавил, вот здесь вот розочку кремом нарисовал, а ты ему
не
такой,
положено.
Так все, это тортообразное блюдо, и мы его запрещаем.
Я даже не буду спрашивать теперь уже про крафт сам по себе, потому что мы тоже много копий сломали. Я видел хорошее определение, и оно мне очень нравится. Это ваше, по-моему, определение по поводу того, что крафт – это все пиво, когда у пивовара, кроме зарабатывания денег, был еще какой-то мотив.
Да, это моя формулировка.
Это прям очень крутая формулировка, потому что мне кажется, что она решает вообще этот многолетний спор и расставляет все точки над «и», поэтому надо вот узаконить, это первое. Угу. Второе. Какие мотивы вообще бывают у пивоваров и могут быть у пивоваров, кроме как заработать денег и удивить себя, там, друзей, еще кого-то? Какие еще мотивы?
Ой, ну, много есть мотивов, не знаю.
Войти в книгу рекордов Гиннесса – это мотив? Ну, сделать самое там крепкое, например,
нет, пиво. Ну, да, и может быть мотив. А может быть мотив, он хочет обкатать новый соло. Это вот он создал сорт только для того, чтобы попробовать, как другой соло в том же рецепте себя поведет. То есть мотивом была, ну, исследовательская какая-то тема.
Ну, любопытство, короче говоря, да.
Ну, почему любопытство? Необходимость. Допустим, он хочет увеличить эффективность выхода варочного цеха. Имеет право.
Да, согласен. Я реально ржу в голос, когда смотрю ролики про порошковое пиво, про какие там еще есть популярные мифы. Ну, любимые самые какие.
Пивной живот, порошковое пиво, добавление спирта,
Женские гормоны.
Женские гормоны, темные крепче светлого. Что там еще у нас из популярных? Раньше было лучше, консерванты, сходу вот эти.
А вообще война это имеет смысл? Ну, меняется ситуация? Или люди так же, как вот верили во все это, так и продолжают?
Ну, в массах, конечно, как верили, так и продолжают. Ну, по крайней мере, вопрос с пивным порошком мы закрыли полностью. Мы предлагаем 1 000 000 рублей наличными любому человеку, который придет нам с чайной ложкой пивного порошка, на наших глазах разведет его в воде,
и получит
добавит
пиво.
Спирт, что там еще, копытная мазь, что там, как положено по этим слухам, и получит пиво, которое прямо вот тут, вот в магазине, там условно 10 человек, выдернутые из числа покупателей, опознают как пиво.
Но это же немножко лукавство. Это же немножко лука. Ну, потому что, например, если брать солодовый концентрат порошковый, ну, то из него можно приготовить пиво.
Без брожения?
Нет, с брожением, естественно.
А миф-то какой, что мы взяли вот эту вот порошковую химию, как юпи, да, разболтали и бац, и пиво.
Наверное, просто утрировано. Люди же предполагают, что просто порошки, вода, но потом что-то было с этим. Или это...
Я усложняю. Они так далеко не думают.
Не думаю.
У них просто это как с плотностью. Да? А какая плотность у этого пива, спрашивают меня там сотни покупателей. Я им говорю: а что такое плотность? И он не может ответить.
Опс.
А зачем вам? Зачем вам знать то, что вы не понимаете, что это такое? Вот зачем?
Ну, да.
Так и тут. Вот это все из порошка делается. Это такой, да, из порошка. Дробленый солод порошок, да, вполне может сойти. Из порошка. Да нет, другой порошок. Какой? И у него такое, все, деление на ноль.
Тапок – это зло?
Для меня тапок – это рабочий инструмент, очень удобный.
Обратная связь, пусть даже местами такая бредовая и непоследовательная, она вообще влияет на пивной рынок?
На пивной рынок не думаю, потому что пивной рынок, ну, в России это точно, там 97-98% – это, ну, лагеры простые, которые к тапку никакого отношения не имеют. Куча заводов региональных присылает там на пробу свои лагеры. И я ржу, я чемпион, наверное, страны по заведению новых региональных лагеров в Антап. То есть эти заводы, они даже не слышали про такую штуку, как тапок. Но это же не мешает им варить пиво, продавать его там в регионе и даже отправлять в Москву. Поэтому с точки зрения рынка тапок, ну, у нас, по крайней мере, это ни о чем. Другой вопрос, что для отдельных там крафтовых пивоварен это хороший инструмент продвижения. Ну, в своей узкой аудитории. Ну, вот для меня это классный инструмент, с удовольствием работаю с ним.
Какое самое дорогое пиво удалось попробовать вообще в жизни?
Ну, наверное, это были всякие вот кисляки бельгийские, всякие три фонтаны там. Котельон за 375, когда там 3-4 тысячи рублей, наверное, вот это вот самое дорогое.
Много покупателей такого пива?
Нет, их мало, и понятно, что в основном такое пиво продается на, ну, в магазине на Рижской, потому что туда вся Москва едет и часть страны.
Угу.
Там люди, которые знают, куда ехать, чтобы это найти. У нас же большинство магазинов в спальном районе, то есть это для людей, которые, ну, в тапочках, грубо говоря, к нам ходят. Там есть представители всех стилей, стилевых групп, и, соответственно, если вы хотите там трушного хорошего гёза, не надо ехать даже на Рижскую, просто на Рижской будет больше выбора этих гёзов. Но какой-нибудь там Марьяж Парфе будет у вас вот в Митино, на Митинской 33 возле дома.
А можно какую-нибудь пятерочку прям вот шедевральных бутылок, которые должен попробовать каждый?
Я все равно буду, естественно, цепляться к стилевым группам, но это, наверное, должен быть Евер обязательно, как северонемецкий пилс. Жесткий, минеральный, горький. Это еще из Германии, из того, что можно в России купить, да?
Не обязательно. Юриге. Любите Юриге?
А как же?
А вообще Альт другой?
А других я не пробовал.
Почему не варит никто Альт в России?
Ну, я думаю, что это просто тяжело продавать, никто же его не знает, а трендом он пока еще не стал. Варят все равно, они там, ну, экспериментируют, а потом понимают, что вот оно прорвало вот там самые растущие категории по прошлому году, это были томатные кисляки. Да, Иксальников там придумал 2 года назад, или 3, не помню. Потом публика немножечко ходила, не понимала вообще, кому и зачем это будет надо. Потом распробовала, начала там сосать, как не в себя. И все, сейчас уже нету. То есть только ленивая крафтовая пивоварня не сварила свою помидорку. С Степашкин такое было лет там 5 назад, плюс-минус. Что творится сейчас с помидорами? А именно приходят люди и говорят: что нового из помидоров? Это я уже все пробовал. Так, дальше есть по Германии. Ну, естественно, Пилснер Уркел, куда без него. А Бизон, да. Ну, если он уже знакомый широко, просто не знаю, зачем нафига это все. С юга. Кого-нибудь из Вайценов. Кого? Пусть это будет Велтенбургер, или пусть это будет Айнгер, например.
Угу.
Или этот монастырь-то, господи, вылетел из головы. Андекс мне очень нравится. Едем в Бельгию. Ну, мои любимые Дювил. Это уже 5, да? Не влез я?
Ничего страшного. Расширим запросто.
Ладно. Дювил. Орваль. Правда, его сейчас уже нигде не купить, но все равно Орваль. Там монахи сократили отгрузки. Из англичан. Ну, Сэмюэль Смит, конечно. Из Штатов, ну, какой-нибудь правильный Весткост, какую-нибудь уж Сьерру-Неваду или Догфишка. Ну, Догфишка это опять-таки у нас не достать. Пусть будет Сьерру-Невада.
Ну, неплохо. Планы на вечер хорошие.
Ну, да.
Справятся люди?
Ну, почему нет?
За один присест.
Справятся?
Да. Про самое дорогое поговорили.
Угу.
Пиво за 12 рублей литр. Пиво за 8 рублей литр. Вместо солода там какая-нибудь манка. Или одну пачечку дрожжей, которых надо 2 на 27 литров, человек делит на 6 частей. Бывает дешево хорошо?
Бывает дешево хорошо.
Ну, только быть... у МПК с Венским и Хамовниками?
Ну, и пожалуйста. Не думай, что сильно дорогие производства сорта. Там бутылка дорогая. Ну, надо на стиль смотреть. Понятно, что есть стиль, но не знаю, там, Нью-Ингланд дешево сделать нельзя. Ну, потому что очень много дорогого хмеля. Вот. А хороший лагерь, почему нет?
Ну, вот у вас по бутылочным ценам ниже 100 рублей, мне кажется, за бутылку нет ничего практически.
Зато у нас на кранах огромное количество сортов до 100 рублей за 0,5.
До 100 рублей?
Да.
Компенсируете,
то есть. Мы просто не ставим, у нас нет на полках дешевых массовых сортов вообще. Ну, неинтересно нам, не в концепции. У нас там, по-моему, до 100 рублей только, ну, вот эти вот прикольные эксперименты Таркаса, когда там 60-е, 30-е, 50-е, ГОСТы разных лет, Жигулевская и Самара. Ну, потому что Самарская Жигулевская – это, ну, такая знаковая вещь, которая, ну, прикольно, что она у нас есть. А остальные, ну, да, бутылка, банка у нас дороже, разливное, пожалуйста, может сколько угодно вписаться.
А что была вот эта за история? Я пропустил, кажется, я хотел очень доехать, но как раз этот карантин, этот проклятый, начался. Трехдневное пиво.
Все хорошо с ним.
И я вообще просто выпал из этой истории. 3 дня. Почему 3 дня?
Что это? 3 дня? Ну, значит так, это наш собственный проект. 3 дня – это зарегистрированная товарная марка, то есть ее нельзя использовать никому, кроме нас.
Ай-яй-яй. Вот. То есть 4 можно, 2 можно, 3 ни в каком.
Возможно, там даже еще какие-то количество дней уже зарегистрированы, я не
хорошо.
Знаю. Я этим не занимался. 3 дня – это официальный срок годности на эти 2 сорта. То есть мы их не сможем продавать уже на 4-й день. Мы на это пошли сознательно и сами зарегистрировали срок годности в 3 дня. Зачем? Коля Жилагин даже не 1 год уже носился, ну, поскольку мы работаем с холодной логистикой, да, она у нас вся холодная, а с вот этой вот идеей дать покупателю возможность попробовать пиво без временных изменений в сравнении с пивоварней. То есть понятно, что пиво, как любой другой продукт пищевой, он непрерывно меняется, скользя по шкале времени. Пиво не может называться свежим продуктом, потому что это результат ферментации. Вино – испорченный виноград, пиво – испорченное зерно.
Давайте называть вещи своими именами.
Сыр – испорченное молоко и так далее. Работали ферменты.
Хорошо,
ферменты,
отлично.
Ферменты сначала так. Солода, потом ферменты дрожжей. То, что я буду называть свежим пивом, как раз понимаем, что это, как бы, это уже не свежее зерно, да?
Круто.
Но после того, как пивовар его выпустил с пивоварни, вот непосредственно в момент выпуска и первое там время, это пиво максимально близко к его замыслу, как, ну, автору. Потом пиво начинает, продолжает подвергаться временным изменениям, на которые наслаиваются условия логистики хранения, это может быть температурные, это может быть какие-то еще там световые и прочие нагрузки, которые его меняют по сравнению с авторским замыслом. Так вот, сорта 3 дня, их идея в том, чтобы вот покупатель мог попробовать пиво как на пивоварне, потому что до 3 дня при хранении в холоде и проливе через чистую систему изменения еще незаметны. В том числе изменения по карбонизации. Мы его держим там 0,3-0,5, то есть мы его практически не карбонизируем. В нем естественный тот СО2, который набродили дрожжи практически без привнесенного нагнетенного, без барботирования. И в точке у нас оно тоже низкокарбонизированное. То есть это, в общем-то, культура каскового пива в Британии, да, и танкового пива в Чехии, там лоу-карба. И, собственно, вот, и у нас эти самые сорта 3 дня, они каждую вторую ночь, машина идет на пивоварню, забирают набирает очередной тираж, разводит по магазинам, и покупатели пьют пиво, которое гарантированно не изменилось после ЦКТ, потому что оно практически такое же. И он не сможет его попробовать с недельным или двухнедельным сроком, потому что мы сами себе зарезали эту возможность, сделав сертификат на 3 дня. Но они сейчас есть во всех магазинах.
Прикольно,
пожалуйста.
Прикольно.
2 сорта, 1 кёльш, 1 хелис.
Еще и кёльш. Я просто обязан поехать.
Сейчас договорим, все покажу. Рецепт делал Леша Черныш. Это питерский пивовар, который в Карл Фридрих, главный пивовар. Исполнение XP, дрожжи жидкие, оттудова, подготовленные лаборатории питерской, верховые.
Все как положено.
Дображивание низовое, все как положено, да. Очень ароматные дрожжи, настолько, что сбивают с толку людей, что это за страшная химия такая.
Ага.
Дрожжи, освежитель воздуха.
А куда пойти поучиться людям, которые хотят стать пивными сомелье? Это вообще сложная профессия? И вот эти...
Я не знаю, я же не сомелье.
Вы недавно участвовали в семинаре...
В Ницце, не первый Ницце, раз уже.
Да. Но это же семинар, посвященный дегустациям и
это был семинар,
пива.
Да, посвященный дегустациям. Но первый день он скорее нужен был технологам, не мне. Система организации дегустационной комиссии на производстве. Как это правильно организовывать? То есть нам это не нужно. Второй, да, по дефектам. Но я просто уже не первый раз там, потому что надо освежать себе в памяти.
А сколько вот таких всяких разных семинаров за плечами? Где еще?
Я только в Ницце обучался, да.
Стоит того?
Для меня стоит, потому что для меня это рабочий инструмент. Поэтому, я не знаю, сомелье – это штатный сотрудник ресторана, который отвечает за там винную или пивную карту, да, и фудпэйр. Я это не оно, я нечто совсем другое.
Я понимаю, да.
Вот, поэтому про сомельев ничего не скажу.
Иностранными языками владеете?
Английским худо-бедно.
Закончить хочется фразой, которая дала название этому подкасту «Два пива, пожалуйста». Каждый раз мы ее разучиваем на новом языке. Это уже 8-й выпуск. Поэтому языков остается с каждым разом все меньше. У нас были уже...
Да их же 170 в мире.
Да нет, я понимаю, но популярных очень немного, а еще меньше людей, которые владеют этими языками. И у нас уже был, значит, и даже корейский, и украинский. И, в общем, на сегодня я себе выписал фразу на голландском, хоть про голландское и про бельгийское пиво мы не так много говорили, но чем богаты, тем рады. Твей бир альстублифт. Сложно.
Твей бир... Альстублифт.
Вот, и прям сразу появляется 2 пива. Волшебство, да и только. Евгений Смирнов, консультант сетей магазинов «Еще парочку» и «Беру выходной». Спасибо за интересный разговор.
Спасибо.
Следите за новыми выпусками на всех популярных подкаст-площадках. Там же слушайте предыдущие выпуски, подписывайтесь на канал «Два пива» в Телеграме. В него же присылайте вопросы и замечания. Для этого есть и почтовый бот, и чат, и комментарии. А еще есть канал на Ютьюбе, и комментарии там. Все читаю, на все отвечаю. Я Олег Короткий. Счастливо.
Два пива, пожалуйста.